Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, согласно Писанию, насколько нам уже известно, исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а следовательно и нас с вами, если мы являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека. И для достижения этой цели с нашей стороны необходима молитва веры, без которой невозможно угодить Богу. А молитвой веры может называться только та молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и сокрытого Богом в Писании. Но чтобы творить такую молитву согласно требованиям времени и устава, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно только те святые, которые и обладают достоинством учеников Господа. Так как, исходя из Писания только своим ученикам, через искусство молитвы, Бог открывает тайну своих намерений и тайну своей божественной сути, которую Он заключил в знамениях времен и в установленных им уставах. Одну из таких молитв Давида, отвечающую требованиям времени и устава, обращенную им в хвалебный псалом, мы, по милости Бога, как раз и обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме. Я прочту первую часть этой удивительной песни. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Будем помнить, что молитвы Давида, как и других авторов Священного Писания, это богодухновенное творчество, и запечатлены они в Писании как послание и как эталон для подражания всем тем, кто призван наследовать спасение. А посему под приходом Давида к власти над своим народом Писание рассматривает наш приход к власти над нашим наследием в предмете нашего предназначения. И в первую очередь в это предназначение входим мы сами – владеть собою, царствовать над собою. И в данной части этого молитвенного шедевра Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом, благодаря которым Бог привел Давида к власти над его предназначением, в которых он как раз и выразил ту суть, кем для него, а следовательно и для нас является Бог, а также что сделал для него и для нас Бог, чтобы мы могли прийти к власти над своим предназначением. И, наконец, каким образом со своей стороны дать возможность Богу ввести нас, так же, как Он вел и Давида, в наследие предназначенной им для нас великой и благословенной судьбы. Практически это 10 имен Бога, соработая с которыми мы, подобно Давиду, сможем взрастить в себе плод Духа. Он называет здесь Господа своей твердыней, «Господь, твердыня моя». Далее он говорит: «Господь, научающий руки моей битве», «Господь, научающий персты мои брани», «Господь, милость моя», «Господь, ограждение мое», «Господь, прибежище мое», «Господь, избавитель мой», «Господь, щит мой», «Господь, упование мое», «Господь, подчиняет мне». Благодаря соработе с этими именами Бога, как Давиду, так и нам, представляется возможность войти в предназначенное для нас наследие. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже коснулись первых 7 имен, с которыми сработал Давид, и которые привели его к власти над его призванием, и остановились на рассматривании 8-го. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его щитом в исполнении своего предназначения. Слово «щит» в отношениях Бога с человеком в Писании употребляется как «защитник» и как «живая защита», которая возводится Писанием в достоинство воинского оснащения. И назначение или цель такого щита, призванный Богом, защищать нас, как добрых воинов Иисуса Христа, воинствующих в Его интересах от различного рода врагов в лице проклятий, всевозможных проклятий, произведенных грехом. Во-первых, это защита от гнева Божия. Во-вторых, это защита от обольщения лукавого. В-третьих, это защита от злого и клеветнического языка. В-четвертых, это защита от суетной жизни, переданной нам от отцов, то есть от генетического проклятия. В-пятых, это защита от проклятия болезни. В-шестых, это защита от проклятия нищеты. И в-седьмых, это защита от проклятия преждевременной смерти. Исходя из этого, все деяния Бога, связанные с защитой человека от имеющихся проклятий, являются щитом Божьим и призваны производиться Богом в сработе с человеком, в которой Писание четко очертило и обусловило роли Бога и человека, в которых Бог служит для нас щитом только в роли помощника, в то время как наша роль выражается в принятии правильных решений при исполнении Его воли. Псалом 117:7 – это одно из многих мест Писания, где Бог называет себя помощником, или где святые называют Его своим помощником. «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». На иврите слово «помощник» в данном месте Писания имеет тот же смысл, в котором заключена роль Евы как помощницы Адама, а именно «стоять за Него, стоять вместе с Ним и стоять против Него». Несмотря на то, что Иисус является главою церкви, Он, тем не менее, в своих с ней взаимоотношениях берет на себя роль помощника, а на нее возлагает роль принимать решения, которые Он будет помогать ей реализовывать и будет стоять как за нее, так и вместе с ней в реализации этих решений. Конечно, при одном условии – если эти решения будут совпадать с Его интересами, выраженными в воле Его Небесного Отца. Если же наши решения не будут соответствовать воле Небесного Отца, то Иисус, как наш помощник, обратится против нас. Рассматривая результаты, по которым следует судить, что Бог действительно является нашим щитом, мы пришли к выводу. Во-первых, результат от работы с защитой Бога будет выражаться в способности исполняться Святым Духом. Во-вторых, результатом от соработы с защитой Бога будет являться способность уповать на Господа. Псалом 32:20. «Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша». Упование является плодом, который произрастает, как уже нам известно из Писания, из надежды. А следовательно, мы можем уповать на то, на что мы надеемся, потому что уповать на Бога означает полагаться на Бога, опираться на Бога, взирать на Бога, возводить свое строение на Боге, сделать Бога своей опорою и своим подкреплением, сделать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. В то время как слово «надежда» означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. А посему, когда вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладези надежды, как написано Евреям 11:1, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Осуществление ожидаемого, то есть надежды. Другими словами, вера же есть осуществление надежды. Когда у нас будет фундамент надежды на Бога, выраженный в наличии в своем сердце Его клятвенных обетований, тогда у нас появится и возможность уповать на Бога. Если в сердце нет обетований, которые мы могли бы туда поместить, что Бог нам обещал с клятвою и за что Он отвечает, то нам не на что будет уповать. Мы частично в некоторых конкретных деталях уже рассмотрели результат Божьей защиты в свойствах упования, Его роли, а также условия, необходимые для облечения в это достоинство. А посему давайте сразу обратимся к вопросу четвертому. Какая награда увековечена в Писании за сохранение упования на Бога, выраженное в соработе с защитой Бога? Согласно Писанию, упование на Бога будет вознаграждено великим воздаянием или великой наградой, как написано Евреям 10:35. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Чтобы дать определение великому воздаянию, я приведу несколько наград, которые могут унаследовать только те святые, которые сохранят свое упование на Бога до конца. Или же до конца будут сработать с защитой Бога от всякого рода проклятий. Во-первых, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в том, что Бог навеки соделает нас своим домом. Евреям 3:6. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». То есть можно быть домом Божиим временно, как вот храм Соломонов временно был домом Божиим. А потом Бог покинул этот храм, и храм был разрушен. То есть для того, чтобы храм не был разрушен и вечно остался Божьим храмом, Божьим домом, необходимо до конца сохранять упование, как здесь написано. Поэтому из этого откровения следует такая закономерность, что только уповающий на Бога и сохраняющий это упование до конца может быть утвержден домом Божьим. Я прочитаю одно место Писания, 2 Царств 5, 11, 12, в связи с этой мыслью. «И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». То есть, каким образом Давид уразумел, что Господь утвердил его царем, когда Хирам, царь Тирский, послал материал и своих строителей, своих специалистов, и они построили ему дом кедровый. Мы знаем, что кедр – это символ праведности. Вот когда мы знаем, что Господь нас оправдал, то мы знаем, что Господь будет жить только в том храме, который является оправданным. Человек должен быть оправдан. Второе. Награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в сохранении нашей души от падения мечом. Иеремия 39, 18. «Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование», – сказал Господь. Вы знаете, что такое быть пораженным мечом сегодня? Это быть пораженным клеветническим языком. Как никогда в последнее время меч клеветы сделается в церкви всепоражающим мечом. Будет очень много крови, и сейчас ее много. Клевета всегда имеет сверхъестественное происхождение. Это когда люди передают худую молву друг о друге, полагая, что она имеет под собой некое правильное основание, не исследовав лично ее, а просто услышав от кого-то. Но даже услышав от кого-то нечто негативное, вот любовь не передает этого другому. Она услышала, заскорбела и оставляет это при себе. И начинает стенать, молиться, искать выхода. И тогда Господь открывает: не переживай, это клевета. То есть очень много клеветы мы передаем друг о друге. Худых слухов. Вместо того, чтобы прикрыть ближнего собою, помолиться за него, прийти сказать к пастору, по крайней мере. Мы начинаем рассказывать друг другу об этом человеке, какой он нехороший, или какой он поступок совершил, не соответствующий христианину, и так далее. Тот передает дальше, уже чуть-чуть видоизменяя, тот еще дальше, еще видоизменяя. И когда до этого человека доходит, то это уже для него всепоражающий меч. У него складывается впечатление, что церковь против него, а он и не знает, откуда это пришло. И, разумеется, он может быть убит. И таких людей будет много. И Писание говорит, люди ожесточатся, люди обидятся, люди будут уходить. То есть люди озвереют. И поэтому Бог говорит, если ты будешь уповать на меня, я избавлю тебя от этого меча. Ты не будешь на это обращать внимание. Говорить будут о вас все равно, хотим мы этого или не хотим. Да, я периодически заклинаю церковь во имя Иисуса Христа не принимать худой молвы друг о друге и не передавать ее другим. Но тем не менее это продолжается, тем не менее это происходит. В-третьих, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в радости сердца о спасении, дарованном Богом. Псалом 12:6. «Уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». То есть, награда за упование будет то, что человек будет радоваться, он не будет унывать и скорбеть, несмотря на то, что в его жизнь будут приходить утраты, испытания, скорби. но он будет радоваться благодаря тому, что Господь – его упование. Это награда за упование. В-четвертых, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в наследовании обетованной земли. То есть те, кто будет уповать на Бога, они наследуют землю, обетованную землю. Псалом 36:9. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Человек, не имеющий упования на Бога, это человек, творящий зло. Такие люди самоистребятся. Вы знаете, когда человек приобрел поле, наследовал это поле, где было сокрыто сокровище в виде Царства Небесного, потому что обетованная земля – это там, где есть Царство Небесное. И Писание имеет в виду, вы наследуете почву вашего сердца. Она станет вашим достоянием. Там будет Царство Небесное, и оттуда начнут проистекать источники жизни. Вот, вы сможете быть наследниками. То есть Бог дает возможность христианину общаться с самим собою в его сердце. Вот о чем здесь речь идет. Поэтому уповающие на Бога смогут общаться с Богом не через каких-то посредников и бегать по каким-то так называемым сосудам пророческим. Они сами станут таковыми. Они будут общаться с Богом в своем сердце. Они будут задавать Ему вопросы, и Он будет отвечать им. Иногда Он будет задавать им вопросы. Они будут что-то делать, мыть посуду или что-то убирать в комнате. И вдруг в это время Господь задаст вопрос: «А что ты думаешь по этому поводу?» И ты пожмешь плечами и скажешь: «Не знаю, Господи». И Он тебе скажет тогда. Обычно Бог, когда что-то хочет открыть, Он всегда задает человеку вопрос об этом откровении. «А что ты об этом думаешь?» И, как правило, мы читаем в Писании, святые говорят: «Не знаю, Господин мой». И тогда Он говорит: «Это то, то и то». Иногда вы задаете вопрос: «Господи, вот я читаю, или вот такая ситуация у меня в жизни, и я не понимаю, почему это, что это такое?» И Он ответит вам: «Почему это и что это такое? Делать вам это или не делать это дело?» То есть вы будете с Ним общаться, вы наследуете землю. В-пятых, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается или будет выражена в полном числе лет. Псалом 54:24. «Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, а я на Тебя, Господи, уповаю». Из данных слов можно заключить, что уповающий на Бога никогда не уйдет в путь всей земли в приполовине своих дней. Это означает то, что он сможет выполнить свое предназначение. Потому что человек, который не дожил до своих дней, назначенных ему Богом, он не сможет выполнить то, что Бог ему дал. Он не сможет реализовать этого. Он не сможет войти в наследие, которое Бог ему дал. Он будет обладать им лишь только половиной, частично. Хотя Бог дал ему много, но он возьмет только ту часть, которую он прожил. Потому что Бог дал нам столько лет, как раз ровно столько, чтобы взять то, что Он нам дал, что принадлежит нам по праву наследия. В-шестых, награда за имение и сохранение упования на Бога будет выражаться в способности рано слышать милость Бога. Именно слышать милость. Псалом 142. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». Мы знаем, что согласно Писанию, обновление милости Божией связано с ранним утром, потому что утро – это начало нового дня. И такое обновление милости может служить наградой только для тех, кто уповает на Бога. Речь идет о том, что Господь даст человеку путь, Он будет указывать, Он будет открывать ему то, чего еще раньше он не знал. Открыть путь – это открывать самого себя, потому что Христос сказал: «Я есть им путь, истина и жизнь». Он будет открывать нам самого себя. И открывая самого себя, мы будем находить в нем, потому что Бог-то является нашим наследием. Мы будем находить в Боге, вы будете наследовать что-то в Боге. То есть иногда люди частично обладают друг другом. Физически можно мужу обладать женой, жене мужем. Но вы чувствуете, постоянно есть какая-то тайна в партнере. чего вы не знаете и чем вы не можете обладать. И Он вас не допускает в эту тайну. Он постоянно меняется, у Него что-то происходит, и вы не можете знать, и есть вещи, которые Он не может вам открыть в силу того, что Он не уверен, что вы Его правильно поймете. Бог тоже, до тех пор, пока Он не будет уверен, что вы Его правильно поймете, вот эту черту Его, Он ее не откроет. Он будет открывать ее только тогда, когда будет уверен, что вы правильно Его поймете. А для этого вас надо привести или меня в определенное правильное состояние, где бы мы могли разуметь и понимать Бога. Поэтому упование дает возможность понимать Бога, слышать милость, потому что Бог будет открывать себя через свою милость. В-седьмых, награда за имение и сохранение упования на Бога будет выражаться в верности всех обещаний Божиих. Евреям 10:23. «Будем держаться исповедания неуклонно, ибо верен обещавший». Согласно данной мысли, упование зиждется на информации исповедуемого учения или на исповедании познанной истины, в которой заключены все обещания Бога. То есть мы будем четко и определенно уверены, когда мы уповаем на Бога, что все, что Бог обещал лично нам, Он исполнит. И ничто ему не помешает это исполнить. Ну и давайте обратимся к третьему результату от соработы с защитой Бога. Хотя существует за упование, можно много говорить. Я взял 7, это не означает, что их только 7, их гораздо больше. А теперь поговорим о результате от соработы с защитой Бога, которая будет выражаться в способности радоваться в Боге и радоваться Богом. Псалом 27:7. «Господь – крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». Обратите внимание, здесь, то есть результат того, что мы сработали с защитой Бога, у нас явилось не только упование, но и сердце наше, имеется, дух возрадовался, то есть возрадовался о Боге. И в данном месте Писания под сердцем имеется в виду дух человека, относящийся к его вечно пребывающей и нетленной сущности, которая, несмотря на то, что возрастает и совершенствуется в Боге, никогда не может постареть, стать ветхой. Дух человека, как и его тело, обладает зрением, слухом, обонянием, осязанием, развлечением вкуса и реакцией на жару и холод, но только в духовной невидимой сфере. А посему дух человека может скорбеть и печалиться там, где человек радуется и упивается собственным успехом и властью, и, напротив, радоваться там, где человек скорбит и печалится. Притча 14:30. «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль». Болит сердце, то есть человек не чувствует боль этого сердца. Речь не идет о нашем насосе, перекачивающем кровь, а речь идет о духе человека. Если человек имеет плохую связь со своим духом, он не поймет, что творится в его духе. Дух может скорбеть, а человек может радоваться и не знать даже об этом. Поэтому он будет радоваться, то есть внешне, от каких-то произведенных успехов, а дух будет его печалиться, что он эти успехи его увлекли, и эти успехи стали его упованием, и он уже увлекается не Богом, а вот упивается своей властью или своим успехом. И причина такой неадекватности исходит от того, что возрожденный дух человека находится в постоянном противоборстве со своей плотью, в которой он временно проживает и которая ограничивает его возможности. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. А посему тот, чего радуется плоть, не обязательно будет радоваться и дух. Да и определение радости, испытываемой духом по отношению к плоти, абсолютно различны и несовместимы. Земная радость выражается и ощущается в эмоциональной сфере человека, так как такая радость – это приподнятое настроение от испытываемых человеком земных наслаждений, за которыми человек следует, от которых зависит, как от наркотика. в силу чего вся индустрия человека в основном направлена на развлекательные мероприятия, в которых человеку не было бы возможности и времени задуматься о скоротечности как своей жизни, так и всего с ним происходящего. В то время как радость, относящаяся к возрожденному духу, это дисциплина ума и сердца, которая разумными и волевыми усилиями контролирует свои эмоции, повелевает им и ведет их за собой в направлении исполнения интересов Божиих. И в Писании свойство или смысл, заключенный в слово «радость», о которой мы говорим, предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание, как неотложный военный приказ. Во-первых, следует сразу отметить, что во всех случаях проявление беспорочной радости в молитве является прямым результатом того, каким является сам молитвенник, то есть сам человек. Во-вторых, следует всегда отличать земную или обыкновенную радость от радости сверхъестественной, которая имеет свои корни и свой источник или свое происхождение в Боге. В то время как земная радость имеет свои корни, свой источник или свое происхождение в плоти, то есть в естественной сфере человека или в сфере его удовлетворенных желаний и эмоций. В силу чего это два диаметрально противоположные, противоборствующие и взаимоисключающие друг другу свойства как по своему происхождению, так и по своему проявлению. Таким образом, тот вид радости, который человек отдает предпочтение, является господствующим в его естестве. И если мы отдаем предпочтение земной радости, то она, с одной стороны, будет мерилом наших отношений с Богом, а с другой будет подавлять и угнетать радость неземную. Вы сегодня встретите во многих церквах такую радость, что вы и правда подумаете, что люди радуются, в то время как Бог скорбит, Духа Святого абсолютно нет. Можно определенным видом музыки, определенной проповедью привести эмоции человека в восторг. Можно настолько убедить людей, которые находятся в грехе, что они сверхлюди, и что Бог их настолько любит такими, какие они есть, и им совершенно не надо изменяться, потому что Бог нисходит к ним с их слабостям, вмещает их и знает их, и спасет их в любом случае в силу своего всемогущества. И люди радуются от такой проповеди, в то время как Дух Святой скорбит, понимая, что эта проповедь ведет прямиком людей в преисподнюю, в ад. Если же мы будем отдавать предпочтение радости, исходящей свыше, то она будет мерилом наших отношений с Богом. Но в отличие от земной радости, подавляющей радость, исходящую свыше, она не будет подавлять и угнетать радость земную, но, напротив, будет уравновешивать ее, развивать и вести ее в правильном направлении. Например, Луки 10, 17, 20. Здесь говорится о земной радости, которую Христос уравновесил. Он не сказал, он просто уравновесил. Он сказал, чему следует радоваться, а чему не радоваться. 70 учеников возвратились с радостью к Господу и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Вы, наверное, много видели, когда люди с восторгом рассказывают, как они бесов изгоняют, или как они видели, кто-то изгоняет. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То есть источник радости должен исходить из того, они повинуются вам потому, что ваши имена написаны на небесах. Так чему я должен радоваться? Как раз тому, что мое имя записано на небесах. Поэтому они мне и повинуются. И если бы моего имени не было на небесах, они бы мне не повиновались. Когда имя человека записывается на небесах, одновременно в аду нечто происходит. Ад сразу отмечает, что имя этого человека записано на небесах, потому что это видно по человеку. Демоны видят, что его имя записано на небесах, и это имя становится известным в аду. И тогда бесы боятся такого человека, потому что он обладает властью небес над бесами. В силу своей сверхъестественности неземную радость невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей, так как, в отличие от земной радости, она не является какой-то эмоцией или каким-то чувством, поднимающим настроение. Сверхъестественная радость, повторяю, это дисциплина ума и сердца, которая творит мир в человеке, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собой его чувства. Такая радость – это одно из неизменных свойств и имен Бога, следовательно, и рожденных от Него детей, у которых это свойство может быть принятым не иначе, как в личности Святого Духа и в семени Слова Благодати, а затем уже возросшим и наработанным посредством дисциплины воли, ума и сердца, направленным на постоянное пребывание в Слове Божьем и во Святом Духе. А посему сверхъестественная радость как по своему происхождению, так и по своему проявлению стабильна, постоянна, неизменчива и абсолютно не зависит от земных обстоятельств и удовлетворения земных желаний. Следует определенно усвоить, что земная радость, в отличие от радости неземной, это не черта характера, так как, с одной стороны, радость земная кратковременна и несовершенна, а с другой, земная радость подвержена постоянному колебанию и зависит от внешних факторов и удовлетворения земных желаний. Поэтому, определяя земную радость и земное веселье, Писание говорит, Иова 25, «Веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно». А апостол Павел, то есть Иаков, говоря о людях с нечистым сердцем, которые выдавали земную радость за эталон своего благочестия и которые заполоняли церковь как тогда, так и сегодня, писал Иакова 4:9: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». То есть, если человек радуется земной радостью там, где ему нужно плакать, и он не имеет контакта с радостью, которая приходит свыше, не понимает, что это такое, то он говорит, вам нужно плакать, а не радоваться. Это указывает на то, что результатом земной радости и земного веселья, которое люди предпочитают радости сверхъестественной, Бог однажды приведет их на суд. Екклесиаст 11:9, мы неоднократно уже останавливались на этом. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих». То есть от того и радуется юноша, что он свободен теперь и может делать все, что он хочет. Одеваться так, как он хочет, приходить домой, когда он хочет, курить, что хочет, и пить, что хочет, и гулять, с кем хочет. И радуется от этого, что он имеет такую свободу, такую волю. Но Писание дальше говорит, но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. А посему, как мы неоднократно повторяю, утверждали и ранее, что согласно Писанию определяется и выражается неземная радость в любви к правде, выраженной в поисках Царства Божия, с единовременным разжиганием в самом себе ненависти к беззаконию. Евреям 1:9 «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Таким образом, дисциплина елея радости призвана помочь нам раскрыть и познать в своей сути вечно сущную тайну Бога. Учитывая же, что дисциплина радости – это результат нашей соработы с защитой Бога от всякого рода проклятия, и что выражаться такая радость призвана только в молитве и через молитву, которая отвечает требованиям времени и устава, то, разумеется, чтобы высвобождать ее присутствие в молитве и таким образом соработать с защитой Бога, выраженной в Его щите, нам необходимо будет ответить на ряд вопросов. Во-первых, какими еще свойствами Писание наделяет радость, являющуюся результатом защиты Бога? Во-вторых, какое назначение призвано исполнять радость во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом как Божья защита или как результат Божьей защиты? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы принять, сохранять и высвобождать радость в молитве? И в-четвертых, по каким результатам следует определять, что мы обладаем именно непорочной радостью, сверхъестественной? Итак, вопрос первый. Какими свойствами Писание наделяет радость, являющуюся результатом защиты Бога? Во-первых, радость, как производная защиты Бога, является одним из славных имен Небесного Отца. Псалом 42, 4 стих. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на густях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Я понимаю, что определенная часть людей приходит в негодование, когда слышит об именах Бога. Откуда вы берете эти имена? Почему вы решили, что это имя Бога? То есть причина заключается в том, что эти люди не ученики. Это инспекторы, и поэтому для интеллекта это не видно. Я же это прекрасно вижу, когда это не единственное место, что Бог называет себя Богом радости. Если Он так называет себя, то одно из имен Его – это радость, торжество. Во-вторых, радость, как производная защиты Бога, является атмосферой того места, на котором пребывает Бог. Там, где будет пребывать Бог, обязательно там будет атмосфера радости, а не печали и уныния. 1 Паралипоменон 16:27. «Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на святом месте Его». Я привожу по одному месту Писание, только экономя время. Этих мест гораздо больше. То есть, и мы понимаем, что как бы могла происходить атмосфера совершенной радости, если бы Бог по своей природе не являлся олицетворением и эталоном этой совершенной радости. А поэтому там, где пребывает Бог, если общение, в котором Он пребывает, действительно Бог там есть, то там будет неземная радость, то есть информация о неземной радости. У людей будет появляться в этой атмосфере жгучее желание творить правду, и ненависть к беззаконию будет возникать. И они будут свободны, они будут контролировать свои эмоции, и они не будут скакать, как некоторые говорят: «Дух Святой мне сказал, а ну давай, сильней скачи, сильней пляши, вот не стесняйся меня». Но не будет Дух Святой такие вещи говорить. Вот сразу, где вы читаете, где люди говорят, что Дух Святой им говорит «потанцуй», но не будет Дух Святой говорить вам «потанцуй». Но нигде мы не находим ни одного места в Писании, чтобы Дух Святой побуждал людей танцевать в своем присутствии. А еще пишут книги, что они не просто танцуют, а танцуют напрямую со Христом. Да еще где-нибудь на берегу моря. Он их уводит и отдельно объясняется им в любви, и они там вальсируют с Ним. И люди в это верят. Думают, блаженный этот человек. И сами ж хотят потанцевать со Христом. Совершенно забывая, что Бог – это не человек. Это такая личность потрясающая, которую разум человека не может постигнуть, перед которой благоговели, перед которой трепещут, которой, как только приближается, единственное, что появляется – страх, трепет. Но и радость, страх и трепет, с одной стороны, с другой стороны, радость. Но радость совершенно другого порядка. В-третьих, радость, как производная защиты Бога, является одной из трех составляющих и определяющих само Царство Небесное, вот ту жемчужину, которую в притче человек нашел на поле и продал все, что имел, чтобы купить это поле, потому что жемчужина отдельно не продавалась. Ее там надо было купить вместе с полем. Он продал все, что имел, чтобы купить это поле. Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Царство Божие – это мир, праведность и радость во Святом Духе. Вы знаете, я слышал иногда истолкование такое, что ищите Царство Божие, правда Его. Царство Божие – это совершенно одно, а правда Его – это совершенно другое. Дело в том, что перевод не совсем удачный и просто предлог неправильный поставлен. Если Царство Божие является праведностью, правдой, то как можно искать Его отдельно, когда оно и есть правда, мир и радость? Поэтому ищите Царство Божие в праведности, в радости, в мире Божьем. То есть в предлог «вы должен», а не предлог «ищите это и ищите это». Радость, вот здесь, когда я посмотрел по словарю Стронга, что же означает она, Царство Божие, это радость во Святом Духе, оказалось, что это восторг, веселье, торжество, торжественный обед, праздник, победа, совершенство или же уравновешенность совершенств. Ни одно из совершенств не стоит над другим, не превалирует над ним. Как Бог сказал Иову, разумеешь ли ты равновесие облаков, дело совершеннейшего знания? То есть, когда говорится о плоде Духа, и там приводится плод Духа, любовь, радость, мир и так далее, то там не будет любви больше, а радости меньше. Это плод один, а это составляющая плода. И все, что там есть в этом плоде, оно будет уравновешено. Не будет одного меньше, а другого больше. Все будет в точных равных пропорциях соответствовать друг другу. Поэтому радость, о которой мы говорим, это свойство и выражение преизобильной благодати Божией. В-четвертых, радость, как производная защиты Бога, представляется в возвышенности Сиона. Псалом 47:3. «Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя». Прекрасная возвышенность, радость всей земли. А вот представляете, является ли сегодня церковь, мы понимаем, что здесь под горою Сион имеется в виду церковь Иисуса Христа, а на северной стороне ее город великого царя. Обратите внимание, имеется в виду невеста. А церковь не всегда невеста. А невеста всегда церковь, потому что слово «церковь» означает «собрание святых». А невеста означает «избранные люди из этого собрания». Спасенные и те, но невеста – это то, что Бог уже выбирает из тех, которые являются Его лучшие. А выбирает Он не потому, что один хуже, а другой лучше – Он выбирает тех, которые себя посвящают. Это не потому, что Бог несправедлив. Почему Он одних выбрал, и они стали и вошли в категорию невесты, в это избранное число, а почему другие нет? Да потому, что одни сами себя подвигли и посвятили себя на это, а другие сказали, да мне бы хоть у порога дома быть, да мне бы ночь, там день простоять и ночь продержаться, там уже как бы дойти. Вот. А другие совершенно не от этого исходили. Они посвящали себя, они растрачивали себя. Они рвались вот к цели, как Павел сказал, «Я иду к цели и почести высшего звания во Христе Иисусе». То есть я затрачиваю себя или растрачиваю себя. Поэтому здесь говорится, что радость всей земли. Бог сделает церковь радостью. То есть там, где Бог пребывает, потому что церковь – это место, где Он пребывает. Церковь на земле – это территория Царства Небесного на земле. Это филиал Царства Небесного на земле. То есть представительство неба на земле – это церковь. Однако люди так не рассматривают. Они не рассматривают так церковь, они не понимают. Допустим, я встречался, ладно, православные, но я встречался даже с многими святыми не из православного вероучения, а с баптистов, пятидесятников, харизматов, которые верят, что при вознесении будут возноситься молитвенные дома. То есть церкви, вот как они стоят, и говорят, вот как-то вы построили церковь, не надо конусом так, чтобы она как, ну, так пикой такой, когда вознесение начнется, чтобы она понеслась туда. И во время вознесения обязательно надо там находиться. Если вы не находитесь там, они иногда говорят, вот, а вдруг восхищение будет? Да, а я вот в собрание не пришла в это время, не в церкви. Я уже что, не восхищусь? Они понимают, что Бог будет восхищать молитвенные дома, и поэтому на момент восхищения просто надо оказаться в молитвенном доме. Бог будет восхищать отдельных людей. Каждый отдельный человек – это дом Божий. Все вместе мы составляем дом Божий также. И каждый отдельный человек, как мы всегда говорим, является Домом Божьим только при условии, если он является органической причастностью тела. Все мы члены и составляем одно тело во Христе Иисусе. Поэтому очень важно понимать, если человек идет в церковь и не радуется ей, то есть он, как мы говорили ранее, не защищен от клеветнического языка, он не сможет радоваться. Писание говорит, невозможно не прийти с облазном. То есть невозможно, чтобы вас не ранили, вас будут ранить. Но горе тому, кого ранят. Написано, кто ранится и оскорбляется, обижается. А вот есть люди, которые радуются, которые не связаны от того, что кто-то из себя неправильно повел в церкви. Они радуются самой церковью, они идут туда, как на праздник. Они одевают самое лучшее, они приготавливают свое тело. Они, конечно, по возможности, если человек бежит с работы, то он не может искупаться, разумеется, и переодеться. И он жертвует тем, что он не хочет пропустить, он рвется. Это совершенно оправданно, но совершенно неоправданно, когда человек находится дома и на грязное тело напяливает быстро, что попало, и идет, потому что он занимался чем-то другим. То есть надо готовить себя. Вот это время, которое мы готовим свое тело, написано, омывши тело свое водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно. Здесь же не имеется в виду ваш дух или ваша душа. А здесь имеется в виду буквально чистоплотность, и Дух Святой – это Дух трансцендентной чистоты, и Богу приятно, когда люди приготавливают себя, идя на служение, чистят зубы, то есть употребляют какую-то парфюмерию, когда в других местах говорят, вы не должны употреблять, лучи потом, говорит, пахнут, чем духами. Я говорю, вы знаете, если вы бы в старозаветнее время потом запахли, вас бы Бог убил в храме. Потных людей Бог убивал в храме, если они, не дай Бог, зашли бы в храм потными. Он им сказал, берегись, ты должен искупаться для того, чтобы у тебя не было пота. Если ты войдешь, и у тебя появится пот, я тебя убью в моем присутствии. Не должно быть пота, потому что пот на тот момент выражал то, что исходит от человека, из тела. Пот – это интересы человека, интересы плоти. И поэтому нужно было омыть, составить. И когда ты туда заходишь, ты должен представлять интересы Бога в Его одежде. Вы одевали совершенно другую одежду Его и представляли Его интересы, а не свои. А пот – это уже то, что выходит из человека. Почему при очищении Бог требовал, чтобы полностью человек остриг свои волосы по всему телу, брови, включая все? Причина – потому что они растут из тела, это интересы плоти. Это прообраз. Но сегодня это не говорит о том, что раз эти прообразы уже ушли, что не нужно печься о своей плоти. Павел говорит, будут такие, которые будут выражать служение Богу в некотором небрежении о плоти. И я часто слышал, да ну это плотяка. Относитесь к ней не как к плотяке, а как к храму Божьему. Вот когда вы будете относиться как к храму Божьему, то вам этот храм понравится. То есть вы не рассматриваете себя в зеркале так. Я не против, и Писание не против, чтобы мы смотрели, приготавливались, но смотреть на себя другими глазами, что Бог живет в нас, и что для Бога важно не вот это лицо, которое мы в зеркале рассматриваем, а то лицо, которое там внутри. Как мы уже говорили, Бог смотрит не на лицо, как человек смотрит, Он смотрит на сердце. Для Него лицом является ваш дух, состояние моего и вашего духа. Поэтому Бог, это Бог так говорит, прекрасная возвышенность, радость всей земли. Бог сделал радость для всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. И тем не менее, что говорить о людях окружающих, когда люди в церкви не почитают гору Сион за радость. Она не является для них радостью. Они идут туда просто для того, чтобы поставить галочку. Один раз в месяц. Это хорошо. Есть люди, слава Богу, которые приходят один раз в неделю. Но я сейчас не хочу критиковать тех или других. В-четвертых, то есть в-пятых, радость как производная защиты Бога является краеугольным камнем в созидании нашего спасения. Иова 38:4-7. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем восклицании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» Писание говорит, что ангелы Божьи на небесах радуются больше об одном кающемся грешнике, нежели о 100 праведников, не имеющих нужды в покаянии, потому что у них уже эта радость прошла, закладка краеугольного камня. Закладка краеугольного камня спасения происходит при покаянии, когда грешник кается. И вот когда грешник кается, все сыны Божьи восклицают от радости. Бог говорит, где ты был, когда я это делал? Радуемся ли мы? Вот небеса для них это событие, отдельный человек. Бог настолько заботится, когда где-то как-то отдельный человек какими-то путями. Я случайно попал в церковь, меня случайно пригласили, тебя не случайно пригласили. Бог издревле послал своего сына, чтобы он умер за тебя. Послал ангелов, которые сделали все обстоятельства так, чтобы ты сюда попал. И случайного ничего не бывает. Чтобы ты услышал слово, вот там, где Бог будет говорить свое слово, Бог иногда делает такие обстоятельства, что ангелы создают эти обстоятельства, а человек думает, что он случайно попал. Поэтому здесь имеется в виду, что основанием является, когда Бог закладывает это основание, то радость как производная защиты Бога – это наше спасение. Если люди не радуются спасению, некоторые люди радуются тому, что они крещены Духом Святым. А Писание не говорило нигде, чтобы мы радовались крещению Духом Святым. Везде написано о спасении, как о радости, а Дух Святой уже дается вот этим радующимся спасению. И везде написано, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Потому что, как радость, Дух уже Святой сошел на вас во время спасения. Вы не могли бы получить спасение без Святого Духа. И когда вы получали спасение, это была необыкновенная радость. Я понимаю, есть люди, которые получают радость при крещении Духом Святым, потому что их неправильно научили, и они получают радость обыкновенную, естественную, земную. Они начинают радоваться, потому что они долго ревновали, долго плакали, долго молились, долго постились, находились в какой-то темной комнате, и потом случайно, нечаянно как-то нажали на выключатель, свет зажегся. Конечно, они будут радоваться, что долго искали. А если бы вы ему сразу объяснили, что когда зайдешь, на левой стороне или на правой, приблизительно там находится выключатель. Так рукой поведешь и включишь, и свет включится. То у него бы не было какой-то эйфории, что он зашел, вот включил свет, зажегся. Он бы нормально принял Святой Дух и стал бы говорить, потому что он и до этого уже имел с ним общение при своем спасении. Когда он был спасен, он был спасен при работе Святого Духа. И когда Дух Святой его спас, он наполнил его радостью своею. И человек необыкновенно радовался. Вот это вот есть радость. И здесь об этой радости говорится, когда грешник кается. Он говорит, знаешь ли ты, как я залагаю вот этот краеугольный камень спасения? То есть, когда я... На чем я делаю основание? На чем утверждены основания спасенного человека или оправданного человека? Знаешь ли ты об этом? В-шестых, радость как производная защиты Бога является подкреплением Божьим. Неемия 8:10. «И сказал им...» Ездра священник, здесь идет о священнике Ездры речь. «Пойдите», это он народу сказал, «ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Они в это время праздник кущи справляли, и Писание говорит, что такого праздника не было у Израиля ни разу еще. Вот в таком размахе, и так как они его справили, никто его еще не справлял. И вот здесь поэтому была радость. Он говорит, не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. Вот когда Бог подкрепляет человека, он испытывает радость. То когда Бог испытывает радость, если вы с Богом имеете какую-то связь, какое-то общение, вы не можете не радоваться. Вы знаете, когда радуется Небесный Отец, все небеса приходят в восторг. Когда Он плачет, плачут все небеса. Когда Он печалится, когда Он страдает, когда Он сказал, что «я сожалею, что сотворил человека», воскорбел в сердце своем. Там написано, что сердце его задыхалось в оригинале, задыхалось от боли. Он задыхался от боли, не мог выразить ни слова, настолько ему больно было. то вот все небо переживало это, потому что все небо, как вот тело человека, ударь в одно место, и все тело ощущает эту боль. Так и небо настолько органически между собою там все связано, что все зависит от настроения Бога. Как только его настроение меняется во всем. Но, несмотря на это, Бог является Богом радости, Богом победы, потому что радость – это все то, что я хочу сделать, я сделаю, и поэтому я уже могу радоваться. Поэтому производная защиты Бога будет обязательно подкрепление Божие, и от этого будет радость. В-седьмых, радость как производная защиты Бога является определением плода. Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Это очень интересно, когда, то есть, я не стал дальше продолжать перечень составляющих, значит, вот этого плода, но одна из составляющих этот плод, значит, Духа – это радость. И мы знаем, что она настолько важна для Господа, что если человек не будет обладать этой радостью, он в небеса не попадет. Если он не обладает радостью, значит, он не обладает любовью. Потому что, когда мы говорим о любви, или когда Писание начинает объяснять отдельно составляющую любви, что такое любовь, то она говорит, любовь всегда радуется. Обратите внимание, она никогда не печалится. Вот. Любовь обладает таким миром, так и радость обладает миром, и вы не можете поколебать ее. Человек будет радоваться при любых обстоятельствах. Здесь говорится именно о такой радости. Я хочу перейти ко второму вопросу. Какое назначение призвано исполнять радость во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? Хотя можно было бы продолжать и там. Это не означает, что это только семь составляющих. Я просто взял формат семь, но это не значит, что их семь. Их гораздо больше составляющих. Но нам достаточно хотя бы вот эти вещи знать, чтобы понимать, что такое радость, как ее определять. И какое она имеет назначение как производная защиты Бога. Во-первых, назначение радости как производной защиты Бога призвано поставить нас пред лицом славы Божией, чтобы мы могли стоять пред лицом славы Божией, могли входить в Его присутствие. И это наш манифест, который мы провозглашаем, и я хочу, чтобы всякий раз, когда мы его провозглашали, чтобы мы думали то, о чем мы говорим, что мы провозглашаем, чтобы это не было просто голословно. Богу не нравится, когда человек не участвует, не думает, что он говорит перед Богом. Иуды 1:24. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Почему пред славою Бога необходимо быть непорочным в радости? Мы знаем, что порок – это пятно, изъян и нечистота. Человек, не избавившийся от порока, как в радости, так и в других своих характеристиках, не будет допущен в небеса, как написано в Откровении 21:27, и не войдет в него, то есть в этот город, который на северной стороне Сиона, горы. «Не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». То есть это говорит о том, что если есть порок в радости, это говорит о том, что человек несовершенен. Он не может порок, это значит, он не может радоваться тому, чему радуется Бог. Он радуется другим вещам, но не радуется тому, чему радуется Бог. А посему от присутствия элемента радости в молитве будет зависеть не только наше настоящее, но и наше будущее. Об этом Бог напоминал неоднократно и разносторонне и народу израильскому. Второзаконие 28, 47, 48, что касается напрямую и нас. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». То есть, если с другой стороны взять, а если ты будешь служить с весельем и радостью, то твое изобилие продолжится, или же, напротив, Бог снимет железное ярмо с твоей выи. То есть, если ты в голоде, Бог уберет этот голод, Он пошлет изобилие. Если ты жаждешь, Он напоит тебя. Если ты нагий, Он покроет тебя. Если перевести все это в духовный смысл, как написано, последнее время будет отличаться тем, что будут ходить красивые юноши и девицы, ища Слово Господне от моря и до моря, и не найдут его. Это говорит о том, что, несмотря вот на такие красивые служения, у них будет слово человеческое, но не будет вот этого слова Божьего, слова рема, действующего слова Божьего. И они будут ходить его искать, они будут голодать. А человек, который служил Богу с непорочной радостью, то он не будет в голоде, он не будет в жажде, он не будет в наготе. Ты думаешь, что ты нормально, у тебя все нормально, ты одетый, а на самом деле ты наг, беден, нищ. То есть многие люди не знают, что они наги. Их убедили, что они праведные, а они не знают, на чем должна зиждиться праведность. От того, что вас кто-то будет убеждать, вы должны четко знать, а на основании чего вы становитесь праведными. Что нужно делать? Если вы стали праведными, вы будете творить правду. И если вы стали праведными, вас убедили в этом, но вы не творите правду. Это говорит о том, что вас обманули, вы неправедны. Праведник будет творить правду. То есть настоящее покаяние человека изменяет его самого, изменяет его речь, изменяет его поступки, его поведение, его вкусы, его желания, они меняются в корне. Во-вторых, назначение радости как производной защиты Бога является сверхъестественным целебным свойством. Притча 17:22. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Даже сегодня обыкновенная, значит, медицина, светская медицина, то есть вот, использует вот такую терапию, как радость. Они говорят, не думайте ни о чем плохом. Они посылают какого-то клоуна, что-то, чтобы смотрели что-то веселое, чтобы человек начал смеяться. Интересно, что когда человек смеется, в теле происходят некоторые изменения, клетки начинают себя по-другому вести, только когда он правда смеется. И если даже чисто физическая радость влияет на человека положительно, то как вы думаете, будет радость неземная влиять на него? Писание говорит, благотворно, как врачество, это терапия. Это не значит, что ты будешь исцелен, но это как лекарство. То есть, оказывается, неземная радость в человеке является лекарством, и она будет исцелять его от всякого рода болезней, как духовной, душевной, так и физической. В-третьих, назначение радости как производной защиты Бога призвано облекать ненавидящих нас стыдом. Те, кто ненавидят нас, Бог будет облекать их стыдом за счет вашей радости. Иова 8:21-22. «Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». Здесь идет речь именно о тех нечестивых, которые будут вас окружать. И когда говорится «нечестивые», не имеется в виду люди этого мира или внешние, имеется в виду внутренние клеветники, которые передают клевету, которые не покрывают друг друга. То есть нечестивый – это тот, который раньше был благочестивым. Только того Писание называет человека нечестивым. Люди мира, которые не родились свыше, они не могут быть нечестивые, потому что они вообще, они никогда не были, они не родились для Бога. И Писание не имеет в виду их, когда называет нечестивые грешники. Но особая кара будет тем, кто познал Бога и потом оставил Его. Те люди, которые Бога не познали, они будут меньше страдать, какое бы зло они ни сделали. Самое много будут страдать те, которые знали Бога и оставили Его, и ушли от Него. Они становятся нечестивыми. И они гонят, от них мы больше всего получаем удары. Из-за них многие покидают церковь, из-за них многие соблазняются, из-за них ходят унылые, из-за них не могут приблизиться к престолу благодати. То есть именно они соблазняют, они говорят, да ну, кто тебе сказал, нельзя пить? Пить можно. И вы говорите, да. И вы начинаете Вот, ну, смотрите, он пьет, ничего с ними случается. Сколько у нас так девушек, сестер вышли замуж за христиан, которые их сделали пьяницами, сказали, да ты, пастор, что говорит, это не надо на это слишком обращать внимание. Один говорил, я твой Бог, вот я тебе говорю, вот по Писанию я твой Бог. Я говорю, что пастор ошибается, мы по стаканчику вина выпьем, ничего с нами не будет. В итоге семья распалась. В конечном итоге эта семья потом распалась. Потому что совсем одно, когда человек из мира пьет, и семьи у них как-то сохраняются. Но человек верующий, который был христианином или христианкой и отходит от Бога, это опасно. Писание говорит, и они всегда будут ненавидеть тех, которые живут благочестивой жизнью. То Писание говорит, Бог наполнит вот эта радость, что будет? Когда Бог наполнит смехом уста твоей радостью, то в это время ненавидящие тебя облекутся в стыд. То есть результат радости, что вы будете радоваться неземной радостью, это будет облекать ненавидящих вас стыдом. И шатры нечестивых будут исчезать, будут уничтожаться пред вашим лицом. В-четвертых, назначение радости как производной защиты Бога призвано проповедовать Сиону спасение или же исцеление. Исаия 57:2. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Обратите внимание, это место всегда преподносили евангелистам, что это евангелист, который проповедует в мире. Извините, здесь не в мире проповедует, а написано, который проповедует Сиону. Здесь говорится о церкви, что прекрасны ноги того человека, который несет радость для церкви, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир. Во-первых, горы, уже само слово горы – это церковь. Мир – это не горы, это преисподняя, а не гора. А здесь имеется в виду, он на горах проповедует, и он благовествует спасению радость. Он говорит такие радостные вещи, говоря, «Воцарился Бог твой». В чем заключается радость? Что Бог воцарился. Тебе не надо уже больше печалиться. Бог воцарился в твоей сущности, Бог воцарился в твоих пределах, а там, где Бог царь, теперь кто туда сможет прийти? Теперь они будут встречаться уже с царем, не с тобой, с Богом. И когда на вас будут нападать, вы можете прямо сказать, вам придется встретиться с моим царем. Вам придется встретиться с ним. Благословляющий меня благословен и проклинающий меня проклят. Вам придется встретиться с царем. Бог воцарился. И вот когда вы сами себе говорите в молитве, Бог воцарился, дать возможность Богу царствовать в себе. Это же мы даем право ему царствовать или не царствовать. Иногда я так образно говорю, мы выделяем ему какой-то чулан и говорим, Господи, ну извини, я не против, вот если ты будешь жить вот здесь, вот в этой каморке, ну, потому что здесь ты не можешь жить, здесь у меня есть моя музыка, которую я люблю. Вот есть у нас люди, которые, вот у нас был один музыкант, я ему говорил, он слушал рок дома наедине, включал, любил этот рок. Два таких музыканта было, гитариста, оба сейчас они ненормальные. Оба как одержимые стали, и, то есть им надо лечиться, им нужна значит, психологическая помощь, они попадали в больницы психологические, то есть они стали как ненормальные, им стало все чудиться, казаться, они покинули церковь, они вынуждены были уйти, потому что дьявол им уже рисовал, что в них стреляют здесь. Я сказал одному вот такому музыканту, о, тебе подходит, вот он обычно клеил себе на голову парик, а это пришел ко мне на потник без парика. А он так грустно говорит, ну это ж, мол, ваша заслуга. Я говорю, как моя? Ну это ж вы мне стрельнули в голову. Я говорю, когда? А вот я, вы были внизу, а я был наверху. Он имеет в виду каким-то оружием, секретным, что этот парик стал ему жечь голову, и он его варил, ничего не получилось, он вынужден был от него избавиться. Смотрю, рукава тоже у рубахи отрезаны. Это что? А это, говорит, уже ваш сын постарался, стрельнул в меня, и рукава жгут, и вот я их отрезал. Руслан имел в виду. Потому что он там сидит, вот если вы видели, иногда он садился на два стула. Потому что стул тоже якобы какой-то энергией отрицательной, и ему жгло, в общем, там то место, на котором он сидел, и он тогда второй стул брал. Иногда он к барабанщику обращался, давай поменяемся. Тот, а зачем? Он не понимал, зачем он должен с ним меняться. А тот хотел подсунуть ему. То есть с ним начинало вот такое твориться. Я ему говорю, мы тебе не можем помочь, если ты не перестанешь верить бесам и не перестанешь слушать рок-музыку. Потому что рок-музыка вызывает бесов, хотя она будет вам нравиться, потому что вы начинаете ее долго слушать. И она начинает возбуждать, как наркотик вас. И вы все время хотите ее слушать. Уберите из своих домов все кассеты, всех рок-музыкантов. Это все бесноватые, одержимые люди. Не подражайте им. Сколько сегодня пытаются вот из лжехаризматических движений какую-то песню, значит, которая исполняется в стиле рока. Я видел классические песни, которые мы пели в «Багрянице стоишь ты, в терновнице», в стиле рока исполняется. То есть жанр меняют. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным и понимать, что если Бог воцарился, то Бог должен царствовать. Исаия 12:3-5, чтобы подчеркнуть эту мысль, что в спасении есть радость для Сиона. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле». Здесь не имеется в виду тоже мир, и в радости будете почерпать воду из источников спасения. То есть здесь речь идет, Бог – наша защита. То есть вы все время будете в радости брать эту защиту у Бога. В-пятых, назначение радости как производной защиты Бога призвано служить для детей Божиих выходом из Вавилона. 48 Исаии, 20 стих. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев с гласом радости». Возвещайте и проповедуйте это. Распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова. Давайте вспомним, что Вавилон – это смешение человеческого с божественным. Выход из Вавилона – это очищение божественного от примесей плоти. То есть, вот, когда дочери человеческие стали женами сыновей Божьих, те рождали исполином. То есть освобождение от этих исполинов. Исполины потом стали грозою для народа Божьего, но достались им на сидение. Давид сражался с такими исполинами, несмотря на то, что они превосходили его ростом, он их уничтожал. Выходил на них, ты, говорит, идешь на меня, вот как гора такая, весь надеясь на свое оружие, а я надеюсь на Господа. Вот теперь посмотрим. И, конечно, для этих интеллектуалов, которые... плоть примешали туда, и такие вот исполины произошли. Конечно, они смотрят на вас и думают, ты посмотри, омолец, да я же сейчас тебя сотру в порошок. Что ж ты на меня с палкой идешь? Я ж не собака, хотя бы взял меч какой-то. А зачем мне меч? Он взял камушек небольшой в пращу, раскрутил и бросил, и на смерть. А потом его мечом отрубил ему голову, поднял ее и повел за собой израильскую армию на филистимлян, на необрезанных. То есть, повторяю, Вавилон – это смешение, и освобождение, очищение – это освящение. Я с горечью, с болью говорю о сегодняшнем заблуждении под названием «Энкаунтер». Одно из диких заблуждений, где периодически это происходит. Освящение – это не периодика какая-то или не периодическое действие. Это постоянное дыхание. Вот как я дышу, дыхнул, как сердце бьется, как я дышу. Вот это освящение. Святой постоянно должен освящаться. Освящение идет или очищение, или освящение одно и то же происходит через кровь Христа. Вот как, скажите, кровь у нас очищает? Периодически. Вот представляете, если бы мы в месяц раз инкаунтер проводили, допустим, кровь бы нас не очищала, клетки нашего тела, разумеется, одновременно не несла бы им питание, а только бы это делали бы в месяц раз или в полгода раз. Вот что бы с нами было? Даже тогда, когда мы не даем питания своему телу, наша кровь продолжает нести это питание и очищать наши клетки. Каким образом оно это делает? Оно делает из запасов. Когда мы не даем питания, оно начинает использовать запасы жиров в теле, и тогда кровь берет эти запасы и привносит здоровым клеткам. Вот, человек начинает худеть. И одновременно, когда клетка отработает питание, и у нее появляются выбросы ядовитые всевозможные, то кровь забирает это и уносит. То есть кровь питает и очищает. И она это делает постоянно, а не периодически. Поэтому освящение или очищение, которое проповедуется в форме инкаунтеров сегодняшних, является заблуждением. Это для того, чтобы занять церковь чем-то, чтобы им казалось, что они правда освящаются, когда нужно жить простой, спокойной жизнью. А сегодня, помимо этих инкаунтеров, в этих церквях еще появились посты так называемого Даниила. Я не знаю, почему Даниила. То есть 40 дней в году они начинают есть овощи только, там фрукты, не едят мясо. Уже расписали, какие программы на телевидении можно смотреть в эти 40 дней, а какие нельзя. И потом, когда эти 40 дней пройдет, их опять можно смотреть. И это достопочтенные пятидесятники. Это не православные, на которых раньше говорили, что это за 40-дневные посты у них, когда они постное все едят. То есть нельзя сливочного масла, а постное можно. То есть зажарку делают, лук жарят теперь на постном масле в течение 40 дней. Или как мусульмане тоже, вот Рамадан у них 40 дней. Ночью едят, а днем спят, то есть меняют. Пост тоже называется постятся. Так, а потом уже, наконец, 40 дней прошло, теперь можно и днем есть. Скоро, наверное, и это введут, потому что сейчас же объединяют мусульманство и христианство. Наверное, скоро христиане начнут тоже и Рамадан праздновать. В-шестых, назначение радости как производной защиты Бога призвано обогащать нас надеждой. Римлянам 15:13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Обратите внимание, здесь написано, что Бог надежды. Каким образом может дать нам надежду? Через радость. «Да исполнит вас всякой радости, чтобы вы обогатились надеждой». Оказывается, чтобы обогатиться надеждой, то есть или принять обетование. Что такое надежда? Это обетование Бога, наследие. Вот чтобы обогатиться им, чтобы положить на свой счет какое-то обетование, необходимо, чтобы человек имел неземную радость, радовался в Господе. Если он не имеет этого, то у него нет этого инструмента, чтобы положить. Вы должны положить на свой счет, вы должны выписать чек. Если у вас нет чека радости, Бог не может положить. Бог использует радость для того, чтобы обогатить нас надеждою. И в-седьмых, назначение радости как производной защиты Бога призвано участвовать в обретении Царства Небесного. Матфея 13:44, как раз ту песню, которую пел Юра, я прочитаю эту притчу, еще подумал Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Даже само Царство Небесное вовнутрь себя, чтобы положить, необходима радость. То есть человек получает спасение, но он не поместил себя вместе со спасением сразу, то есть Царство Небесное. Но если он радуется этому спасению, то как раз вот эта радость одновременно, как результат, она поместит в него Царство Небесное. И тогда говорит, не надо вам искать Царство Небесное там или оно там. Царство Божие внутрь вас есть. А теперь встанем, пожалуйста, и споем одну из наших песен, так как время наше уже вышло. «Пройдут года». А следующие два вопроса. Какую цену заплатить, чтобы обрести эту радость? И по каким результатам еще ее определять? Мы посвятим другое служение. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.